Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 30 июля, 15 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Наш гость – финансовый омбудсмен Павел Медведев. Павел Алексеевич, добрый день.
Здравствуйте.
Это прямой эфир. Через смс-портал можно обращаться к Павлу Медведеву через сайт «говоритмосква.ру», через твиттер пользователю «Говорит МСК». Можно звонить в прямой эфир по телефону 7373948, код города 495. Степан из Вайтрана уже это сделал. Павел Алексеевич, пишет он, что сейчас происходит с курсом доллара и евро, три вопросительных знака, и еще один вопросительный знак, снова ураган.
Ну, и к какому времени относится вопрос? Если к последним часам, тогда более или менее благополучно, тенденции, во всяком случае, благополучные, потому что рубль немножко подрос и относительно к доллару, и относительно доллара.
Ведь еще недавно было 49.
Ну да, по большому счету, конечно, ситуация довольно кислая, и я бы даже не присматривался к тому, что происходит в масштабе недели, скажем, а подумал о том, что произойдет в масштабе 5 лет. К сожалению, в перспективе 5 лет главные наши товары, нефть и газ, не будут так нужны, как они нужны сегодня. Они и сегодня-то не очень нужны, если внимательно читать наши сообщения о наших переговорах с турками, с китайцами, с Европой. Окажется, что не так уж жаждут все эти страны получить наши ресурсы. Оказывается, находится замена. А в перспективе 5 лет, конечно, замена будет найдена в очень широком масштабе.
Подождите, то есть получается, что мало того, что есть, скажем так, недружественный экономический фон, есть объективное, как вы говорите, нежелание покупать этот товар, и, наконец, ведь есть
отсутствие еще потребности.
Вот, а есть еще ведь другая история. Предложение этого товара увеличивается.
Вот именно из-за того, что увеличивается предложение товара, который давайте назовем просто энергией.
Да.
Дело в том, что нетрадиционные источники энергии размножаются с невероятной скоростью, и в Европе порядка 10%. То есть источники, которые не связаны с углем, нефтью или газом. В Китае там из биологического сырья все больше и больше производят энергии. Ну и, кроме того, произошла сланцевая революция, которую мы прозевали приблизительно так же, как в свое время прозевали кибернетику. Отрицали до тех пор, пока она по голове нас, кибернетика, я имею, не ударила.
Вы опять брюзжите, пишет 207-й, всему умрем. Ну, так это понятно. А перспективы-то какие-то есть?
Ну, вот перестройка, внутренняя перестройка экономики, безусловно, необходима и очень остро. И некоторые простые, быстрые шаги намечены, причем досадно то, что уже 25 раз, и ладно бы мною, а то президентом страны.
За последний год что-то поменялось в этом
вот,
смысле?
В заметной мере нет, хотя некоторые шаги, если присмотреться, некоторые шаги делаются. Что я имел в виду, когда говорил о том, что 25 раз нам президент уже нечто сказал? Он сказал, что нужно внутренний климат экономически улучшать, а для этого нужно добиваться того, чтобы собственно была безусловно защищена правоохранительными органами, судами. Вот, к сожалению, это последнее, если и делается, то очень медленно.
Но у этого есть какая-то объективная проблема? Почему это делается медленно?
Отношение
к собственности в целом в обществе, ну, скажем так,
у психологов, психологов надо спрашивать, да. Ну, в обществе-то ладно, а в судах?
В судах работают наши граждане?
Конечно, но наши граждане не случайные, получившие образование и, как правило, хорошее образование. А юридические школы наши были, остаются, некоторые, во всяком случае, на мировом уровне. Почему в некоторые суды... Вот я сейчас сталкиваюсь с такой проблемой практически каждый день. Угу. В некоторых банках граждане не могут получить назад свои деньги, потому что те сотрудники банков, которые у них приняли депозиты, оказались мошенниками, положили деньги в свой карман. Люди, естественно, пошли в суды, потому что все их учат, Конституция их учит, что если вы обижены кем-то, вы можете пожаловаться в суд. Идут и жалуются в суд. И суды принимают противоположные по смыслу решения. Некоторые говорят: а, гражданин Иванов, ты отдал деньги сотруднику банка, ты не мог догадаться, что сотрудник банка мошенник, поэтому банк тебе должен вернуть деньги. Другой суд ровно в такой же ситуации говорит: гражданин Петров, ну твои же деньги не попали в кассу банка, ну чего ж ты хочешь от банка деньги получить? Попробуй получить их от человека, который их украл.
А вы говорили про нефть и газ, а вот тут 692-й наш слушатель напоминает, как в феврале Ходорковский в интервью говорил, что, мол, доля нефти и газа преувеличивается. В бюджете на самом деле она вряд ли более 20%. Врет, спрашивают
692? Нет, ну я думаю, что это ошибка. Ходорковский не может не знать, что доля в наших доходах, связанная с энергией, больше 50%. Надо сказать, что в последние годы растет, как это недосадно мне заявлять, но это правда.
Так, еще раз напомню, телефон прямого эфира 7373948, код города 495. Можете присоединяться к с нами финансовый омбудсмен Павел Медведев. Павел Алексеевич, вот с точки зрения внешнего окружения Российской Федерации, то, что вчера произошло, когда Россия, по сути, осталась одна, наложив вето на решение о создании трибунала, у этого решения России будут и экономические последствия?
Боюсь, что будут. Вы знаете, мы не первый раз попадаем в такое положение, и давно-давно великий русский поэт практически в такой же ситуации сказал: «Крылами бьет беда, и каждый день обиды множит». Крылами бьет беда, и действительно каждый день множит обиды, а надо было бы из этого порочного круга выпутаться. У меня есть общий знакомый с нашим министром иностранных дел. Этот общий знакомый с ним учился на одном курсе. Знакомый говорит, что наш министр гений, что если ему дать задание помириться со всем миром, он сделает это почти мгновенно.
Павел Алексеевич, а если мир этого не хочет?
Вот... Смысл заявления моего знакомого состоит в том, что наш министр иностранных дел такой гениальный, что он кого угодно может убедить. Но боюсь, что ему какое-то другое дали задание. Поэтому вместо того, чтобы смягчать обстановку вокруг нас, мы ее, я не предъявляю
претензию
министра. Подождите,
вы полагаете, что мы можем вокруг нас смягчить обстановку?
Вы знаете, вот...
Такое впечатление, что наоборот, все сгущаются и сгущаются.
Да, это... и мы это рассматриваем как наше достижение. А я бы это рассматривал как нашу неудачу. И сказал бы министру иностранных дел: дорогой министр, точно знаю, что вы гений. Попробуйте-ка смягчить обстановку вокруг.
Слушайте,
нас.
Может быть, вы помните, была такая женщина, которую звали Нина Андреева.
Да.
И помните эту фразу? Не могу поступиться принципами.
Да.
А можно поступаться принципами?
Вы знаете, давайте точно поймем, что значит не поступаться принципами. На нас наложили санкции, мы в ответ тоже наложили на них. Да. Да? Вы в шахматы играете?
Давно достаточно.
Ну играл, вот, наверное, помните, да, что размен выгоден той стороне, у которого больше фигур. У нас фигур 2% от мировых. То есть наша экономика приблизительно 2%, я думаю, что сейчас из-за обесценения рубля даже меньше 2% в мировой экономике.
Но,
грубо говоря...
Но это подход признания слабости.
А вы хотите, чтобы мы себя обманывали или кого? Мы можем сказать про себя, что у нас 98% мировой экономики, а 2% у них у всех вместе?
Нет, ну вот смотрите, это другой подход, примерно про то же самое. Виталий 44-й пишет: но ведь не мы начинали эту войну, значит, не нам ее и заканчивать.
Да, это правда. Вот я уже в 25-й раз рассказываю притчу про своего отца. Я прошу слушателей сделать вид, что они слышат ее первый раз. Это будет вежливо. Когда я был маленький, кончилась война, я совсем был маленький, мой отец еще оставался долговоенным. А по Москве ходило невероятное количество людей в форме, и они друг другу отдавали честь. Я, в конце концов, обратил внимание на то, что отдают честь не одновременно, когда встречались военные, а сначала один, а потом другой. Я спросил у папы, почему это сначала один отдает, а потом другой. Папа мне объяснил, что сначала отдает тот, кто младше званием, а потом тот, кто старше. Я удовлетворился этим и несколько недель торжествовал, я поумнел немножко. А через несколько недель ко мне в голову пришел такой вопрос. А если звания одинаковые, то кто сначала отдает честь? Думал, думал, не мог придумать. Спросил у папы. Папа сказал, тот, кто умнее. Вот я бы эту папину притчу бы рассказывал абсолютно всем россиянам. 600... И тем, которые большие начальники, и те, которые небольшие.
692-й спрашивает. То есть России надо перестать отстаивать национальные
интересы? То есть надо быть умным в отстаивании своих интересов.
Мы можем смягчить обстановку, если все сдадим, пишет джазмастер, как Козырев в свое время делал, так полагает наш слушатель, никакие принципы
это,
здесь
это, ни при чем. Это большой специалист заявляет.
У нас он есть... говорит, что шахматы ни при чем, жизнь не такая примитивная.
Да-да, жизнь, конечно, сложнее, поэтому надо быть еще умнее, чем даже хороший шахматист. Но вот еще раз повторяю, я такую тайну выведал, наш министр иностранных дел, гений.
Сегодня уже заговорили опять о санкциях, о принципе взаимности, потому что еще 7 стран присоединились к санкциям по отношению к гражданам Российской Федерации. А вот как далеко можно зайти в этой истории?
Ну, в каком смысле далеко?
Ну, не как... мы это начинали.
Да-да. Ну, вот мы по этому кругу теперь с вами бегаем. Вся страна бегает по этому кругу, и мы по этому кругу побежали.
А как вы это видите? Если не мы начинали, не нам заканчивать, вроде как мы с этим соглашаемся. Но другая сторона... А, мы говорим о гениальности Лаврова.
Да, мы говорим, да, что он такой умный, что он как услышит притчу, которую я рассказываю про своего отца, все изменится к лучшему.
Как вы относитесь к указу об уничтожении контрабандных товаров?
Это меня очень тревожит, почему? Потому что это противоречит Конституции. Ни у кого нельзя собственность отнять иначе, как по решению суда. Я думаю, что кто-то, кто потеряет собственность, обратится в Конституционный суд, и Конституционный суд будет поставлен в очень неловкое положение.
Но ведь это же контрабанда.
Ну, еще раз повторяю, контрабанда контрабандой, а Конституция Конституцией. Что главнее, контрабанда или Конституция?
Но с вашей точки зрения, каким образом, вот в данном случае, нынешний порядок, который будет действовать 6 августа, он такой, доезжает до границы, контрабандный товар, открывается, что это контрабандный товар, его тут же уничтожают. А как надо?
Кем открывается? Мы с вами будем судить? Или...
Ну, вряд ли, там есть специальные люди.
Так, и они, не читая Конституцию, приговорят собственника этого товара к потере собственности.
А там на границе суда не может быть?
Ну, как же так? А где же будет суд-то? Уничтожит этот товар на чьей территории? Американской?
Ну, вот а как вы-то полагаете, как надо было поступать?
Я думаю, что это в попыхах было сделано, и кто-нибудь... Российские люди, конечно же, не очень верят в суды, к сожалению.
Так.
И имеют основания. Но кто-нибудь все-таки проиграет суд и обратится... Конституционный суд. Песков, и это будет неприятно.
Да, Песков говорит, государство обязано пресекать контрабанду, принимать меры для этого, потому что любая наносит стране экономический ущерб.
Это правильно, но Конституция, вот понимаете, так...
Нет, понимаете, а дальше тогда... Но Песков-то еще говорит о том, что увеличивается объем контрабанды. Ну, то есть, а мы будем ждать все. Или что делать-то?
Ну, конечно, я понимаю, что я попал в просак, ссылаясь на Конституцию.
Нет, ну а как это, как тогда...
Ничего другого хорошо. Не придумал.
Нет, ну хорошо, у нас есть Конституция Российской Федерации, но мы сталкиваемся с тем, что вот нам нужно исполнять законы, Конституцию, а контрабанды все больше и больше. И что делать?
Соблюдать Конституцию.
Каким образом?
Говорю, каким, как написано в Конституции. Подавать в суд и выяснять, действительно ли нарушен какой-нибудь закон, и собственность можно отобрать.
Виталий, 44-й, а нельзя машины просто развернуть в обратный путь? Пусть...
Ну, раньше так и делали, и вот то решение, которое сейчас принято, является как раз альтернативой этому решению.
Просто вот тут очень многих же вопросы. Как можно уничтожать что-то, пусть даже контрафактно?
Это неужели другая, нельзя... Сейчас, это другая сторона медали, на мой взгляд, тоже чрезвычайно важная. И эта другая сторона медали еще раздваивается на два... ручейка. Один ручеек очень обидно уничтожать ценности, когда у нас 23 миллиона человек живет за чертой бедности.
Но с другой стороны, государство может раздавать гражданам то, что незаконно?
Сейчас, подождите. Ну, если законно уничтожить, то, может быть, законно и конфисковать. Ну и вторая сторона медали. При той коррупции, которая в нашей стране торжествует, позволять таким образом делать вид, что ликвидируется некоторая ценность, я бы не решился.
И все-таки 701-й не может понять, пишет. Ну вот смотрите, я на границе, у меня находят оружие или наркотики. Это же моя собственность, но ее у меня отберут.
До тех пор, пока суд не примет решение, в принципе, вас навсегда отобрать, не должны отбирать. Вас могут задержать, вас могут арестовать, вас могут поместить в СИЗО, правда, по решению суда только. Даже это можно сделать только по решению суда. А потом должны принять решение по поводу вашей собственности.
7373948, телефон прямого эфира, смс-портал. Так, а что у нас с телефоном? Как-то не очень хорошо он работает. 7373948, давайте все-таки попробуем, я попрошу вас надеть наушники. Слушайте, вот тут Виктор пишет, эту конституцию писала группа лиц под свои нужды. 85-й, да бросьте вы со своей конституцией, существуют законные акты.
Да, которые выше конституции.
Но так а вот если у людей есть понимание или предположение того, что Конституция может быть, как бы не совсем современна.
Ну, тогда эти люди имеют право поступать по понятиям.
Имеют право?
Поступать по понятиям. Всякий человек, которому не нравится закон, есть же такое правило, правда? Должен поступать по понятиям.
А где взять понятие?
А понятие в голове.
Ну, у разных людей разные понятия.
О! Спасибо вам, вы мне подсказали замечательную мысль. Именно для того, чтобы этого противоречия не возникало, придумали конституцию и законы. Как это не обидно, но тем не менее, надо им подчиняться. Альтернатива – хаос.
Это протекционизм. Влад Волош пишет, или Волош, я уж не знаю. Во-первых, он полагает, что конституция у нас оккупационная. И есть ведь такие люди.
Да, замечательно.
Ну, а что в этом замечательного?
В том, что...
То есть они полагают, что основной закон страны, в общем, не самый справедливый.
Они счастливые люди. Они живут в стране, где есть конституция, где такая мысль ненаказуема.
Ага.
По конституции ненаказуема. Они свободно могут конституцию критиковать.
Так вот, этот человек, помимо того, что вот он так называет Конституцию, он еще пишет, но ведь протекционистские меры все так называемые развитые страны активно применяли. И там наверняка было что-нибудь вот...
Незаконное.
Почему?
А что?
То есть, если там, к примеру...
Нет, он против чего возражает? Против того, чтобы меры принимались по закону или не по закону?
Ну, а уничтожать-то вот это вот то, что незаконно привезено.
Вот я боюсь, что законность или незаконность по нашей Конституции, по нашим законам, кстати говоря, определяется судом.
Вы говорите, что вы за все хорошее против всего плохого. Вот Роман пишет.
Это Конституция
хорошо,
за все хорошее.
Хорошо,
я-то просто ее прочитал.
А дальше вот вам и философский вопрос от Романа. А делать-то что, а жить-то?
Роман, дорогой, живите по понятиям. Это очень по-российски, если через «е» писать.
Ах, вот так. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас.
Алло, здрасте.
Да.
А я вот хотел бы задать вопрос гостю. Меня зовут Карен, Москва. А если человек, который отправляет этот товар на границу, ведь он же должен прекрасно понимать, что этот товар контрабандный.
Да, если он действительно так, суд ему это сообщит, и у него этот товар конфискует.
Нет, это понятное дело, но ведь он же прекрасно понимает, что он контрабандный.
Тогда и дальше, логику, продолжайте логику, он направляет и дальше.
Ну, да, направляет ее, и на границе его, по указу, который будет 6 августа, конфискует. И здесь как бы или уничтожение, здесь неправильно немножечко, суд, не суд, это все, ведь люди же на другой границе предупредили о том, что, господа, любой товар, который попадает...
Подождите, а предупредили, что Конституция не действует в России?
Нет,
не
просто это возможно и действует в России. Просто ведь люди же уже обозначили свою позицию и сказали, что нам этот товар не нужен.
Так.
И он будет уничтожаться, либо и конфисковаться.
Ну так нет. Если так, они бы еще до границы его уничтожили.
Нет, подождите, вот вы говорите суд. А теперь есть... Почему в этом случае представители таможенной службы, Россельхознадзора и Роспотребнадзора не могут принимать решения.
Я вот боюсь, это не предусмотрено. Я боюсь, что эти бедные сотрудники должны будут принимать решения, и, конечно же, как всегда, они будут действовать по инструкции, а не по Конституции. А потом кто-нибудь пойдет в Конституционный суд, и будет конфуз.
Когда нам говорят о том, что над этими постановлениями или, там, я не знаю, подзаконными актами, как угодно называть, работают юристы, ну, неужели эти юристы не понимают это?
Не знаю, надо их позвать в вашу студию и спросить, читали ли они Конституцию.
Скажите, пожалуйста, Павел Алексеевич, а что происходит с банковской системой? Это тоже с Конституцией связано? Ну, подождите.
Я надеюсь.
Ну, вот я сегодня ехал просто сюда на работу, обратил внимание, у нас был рядом здесь офис одного банка. Угу. Его закрыли. Угу. На его место приехал другой банк. Угу. Теперь его тоже закрыли. Угу. Как это долго будет? И с чем это связано?
Это отчасти связано с общеэкономической ситуацией. Дело в том, что банки сами по себе организации абсолютно бесполезны, они ничего не могут сделать такое, что можно съесть и даже уничтожить на границе или надеть на себе. Они посредники, а они собирают деньги у тех, у кого есть деньги временно свободные, и раздают тем, которые жаждут именно сегодня эти деньги получить. Ни с одной стороны, ни с другой стороны клиенты не чувствуют себя хорошо, то есть не те, которые могут дать деньги, не те, которые могут взять. Из-за этого, конечно, банки остаются, ну, в каком-то смысле без работы. Более того, они же уже в течение многих лет живут на этом свете и раздают деньги в долг. И если говорить о физических лицах, эта проблема мне особенно близка, то они в долг раздали уже больше 10 триллионов рублей. Кому же они раздали? Вот тем самым людям, которые сейчас попали из-за экономических неурядиц в трудное положение. Как известно, статистически значимо упали доходы, упали зарплаты. Люди-то рассчитывали, беря в кредит, что они будут получать как минимум не меньше, чем в тот момент, когда они стали должниками, будут расплачиваться. Теперь расплатиться трудно. Если они не расплачиваются, то банки не получают назад свои деньги. А если не получают назад свои деньги, не могут выполнять свои обязательства перед своими кредиторами, перед тем, кто им дал деньги.
Но вот сообщение о том, что в этом году в два раза меньше кредитов люди берут, это хорошая новость?
Это как все медали, это медаль о двух концах, о двух сторонах. Значит, это хорошо в том смысле, что рынок перестает наращивать пирамиду. К сожалению, много лет наращивалась пирамида. То есть человек брал кредит, не мог расплатиться, брал второй, опять не мог расплатиться, брал третий и так далее. У меня рекорд 46 кредитов в 28 кредитных организациях. Это безумие, конечно. Вот это безумие сейчас тормозится. Но ведь действительно же брали следующий кредит, чтобы расплатиться с предыдущим. А теперь взять следующее, чтобы расплатиться с предыдущим, стало очень трудно, если вообще возможно. Это значит, с предыдущим в краткосрочной перспективе невозможно расплатиться. Это значит, что давление на банки растет. Вот это отчасти объясняет, почему Центральный банк вынужден, он не получает никакого удовольствия от отзыва лицензии. Он вынужден отзывать лицензии.
Ну, просто вот это очищение системы, это усугубление проблем системы. Вот Степан из Вайтрана пишет, у нас банков и дочек банков больше, чем в Китае, 800 против 600. Он ссылается на Никиту Кричевского. И хорошо, что закрывают, но то есть банков может быть слишком много.
Вы знаете, это банков также может быть слишком много, как людей. Если родился человек и пригодился, дай бог ему здоровье, пусть он живет. Если банк имеет клиентов, которым он оказывает какие-то услуги, клиенты ему за это платят, и банк существует, чего ради закрывать банк? У центрального банка нет задачи закрыть какой-нибудь банк, потому что он лишний, не попал под счет. закрываются банки только тогда, когда они либо нарушают закон, например, отмывают грязные деньги, либо когда они становятся несостоятельными, когда очевидно, что они не могут выполнить свои обязательства перед своими клиентами.
Это проблемы нынешней экономической ситуации или все-таки ситуации в банковской сфере сейчас?
Это в значительной мере проблема нынешней ситуации, но и ситуации в банковской сфере, накопившиеся тоже.
Финансовый омбудсмен Павел Медведев. Это программа «Пиджаки», 15.30. На очереди новости, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 30 июля, 15.36. Я Юрий Будкин, наш гость Павел Медведев, финансовый омбудсмен. Это прямой эфир. Можете задавать вопросы через СМС, через сайт, через Твиттер. Можно по телефону. Несколько новостей сегодняшнего дня. Ваши короткие комментарии. Вот руководитель Верховного суда сегодня встречается с президентом России Владимиром Путиным и говорит, что Верховный суд подготовил законопроект о декриминализации, как он сказал, ряда деяний. И если все получится, то уголовных дел станет меньше сразу на 300 тысяч. С экономической точки зрения это может помочь, опять же?
Ну, надо знать детали, хотя возьму на себя смелость сказать, что в принципе мне это нравится. Если будут наказывать не так жестоко, как сейчас, а тех людей, которые совершили некоторые деяния, а не преступления, как это надо будет говорить после того, как закон будет принят. Мне кажется, что это разрядит обстановку в обществе. Ведь важна не жесткость наказания. Это сотни лет юристы изучали этот вопрос и пришли к выводу, что не жесткость наказания важна, а неотвратимость. И если человеку скажут, что он совершил проступок, а не преступление, но это будет зафиксировано, меня это удовлетворит.
Понимаете, вот в сегодняшнем даже, в сегодняшнем разговоре Лебедева и Путина звучало то, что называется степенью общественной опасности. То, что называется экономическими преступлениями или, возможно, деяниями, это общественно опасно?
Некоторые очень опасны, а другие нет.
А вот другие нет. О чем это может идти речь? Что это?
Вот, к сожалению, это невозможно качественно распределить. Это нужно распределить по букве закона. Вот такое-то, ну, разумеется, с некоторой точностью расписать все будущие события абсолютно точно невозможно. Но, слава богу, еще раз я делаю поклон в сторону юриста. У нас есть квалифицированные юристы. Уже то, что написано, ну, например, в Уголовном кодексе, уже в подавляющем большинстве случаев однозначно понятно, будет сделан некоторые изменения. Я надеюсь, что и оно будет написано так четко, что будет понятно, какое деяние опасно, и оно должно наказываться более жестко. Какое не очень опасно.
Я все-таки про конкретные примеры. Вот Лебедев говорит, к примеру, об использовании заведомо подложного неофициального документа. Ну, то есть вот это может стать из преступления деянием, административно наказываемым. Или, к примеру, Лебедев говорит о том, что называется мелкими хищениями, которые, по его мнению, совсем не обязательно делать уголовно наказуемым. Это ведь как раз, разве нет? Это ведь как раз к экономике.
Вот мелкие хищения очень возможно, нет смысла делать уголовно наказуемыми, потому что, что называется, себе дороже. Вот зафиксировать надо. А наказывать жестоко, мне кажется, что не стоит.
Следующая история. История с капитальным ремонтом. Вы слышали, что мэр Москвы Сергей Собянин уже сказал о расширении списка льготников при уплате взносов за капитальный ремонт. А вы понимаете, почему люди недовольны и ропщут?
Ну, легко догадаться. Потому что одновременно произошло несколько событий. Ухудшился жизненный уровень. Мы уже это обсуждали, заметно упали зарплаты и доходы вообще, повысились тарифы на ЖКХ и введен новый платеж, и в Москве очень большой, 15 рублей за квадратный месяц, за квадратный метр в месяц надо платить для того, чтобы в конце концов дом был подвергнут капитальному ремонту. Ну, представьте себе, даже относительно маленькая квартира, 50 квадратных метров, это уже 700 с лишним, 750 рублей дополнительно. Я еще раз напоминаю, что 23 миллиона граждан живут за чертой бедности.
Но, с другой стороны, смотрите, за 20 лет, если ты платишь 750 рублей, за 20 лет это что получается? Там, ну, грубо говоря, 9 тысяч рублей в год, за 20 лет 180 тысяч рублей. Но люди свою квартиру-то за эти 180 тысяч рублей не отремонтируют. А тут целый дом надо ремонтировать. Ну, разве это большие деньги?
Квартир-то много, и...
Так и дом не маленький.
Опять, сейчас, минуточку. Опять две стороны у медали. Есть одна сторона, повернутая к технической проблеме ремонта, а другая к гражданам, которые должны нести расходы. Естественно, дополнительные расходы. В магазин пошел дополнительные расходы, потому что подорожало практически все и очень существенно. И, оказывается, здесь тоже дополнительные расходы.
Многие говорят, что они недовольны не тем, что вводится эта плата, мол, надо же, понятно, что надо ремонтировать дом, а по-прежнему непонятно, кто и как будет расходовать эти деньги.
Да, это тяжелая проблема, и, знаете, уже просто как зануда, и опять палка о двух концах. С одной стороны, есть вина граждан. Они могли бы прийти на собрание в моем доме, эта проблема тоже была, не пришли на собрание.
Ну, так и только 20%
говорят. И решить, меньше, и решить, что эти деньги будут аккумулироваться на счете данного дома, с тем, чтобы именно хозяева дома... Или их потомки, потому что... То
есть, подождите, тогда получается, что абсолютное большинство просто не хотят платить никакие деньги.
Ну, это надо каждого спрашивать, хотят или не хотят. А мы сейчас обсуждаем вопрос о том, куда эти деньги пойдут.
Знаете, о чем пишет Тома нам через сайт говоритмосква.ру? Только что мы говорили о том, что собираются декриминализовать мелкие хищения. Mm-hmm. А теперь у людей возьмут деньги на капитальный ремонт, а мелкие хищения декриминализованы. Вот и результат.
Сейчас, минуточку. На какие мелкие хищения она намекает? Эти деньги будут огромные. Если, не дай бог, их кто-нибудь украдет, он получит, ну, минимум 10 лет тюрьмы.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Да, я еще хотел вас спросить вот о чем. Сегодня Улюкаев, комментируя идею ввести НДС на импортные фильмы, сказал, что это невозможно сделать, потому что мы в ВТО. Если уж вводить НДС, тогда и на наши фильмы, и на импорты. Действительно это ограничение ВТО может быть
я
такое?
Я думаю, что я голову на течение не отдам, но вот после того, как вы сказали, я начал рассуждать. По-видимому, Улюкаев прав. Действительно, это же импортируемый товар, иностранное кино, и дискриминировать этот импортируемый товар в большей мере, чем это было разрешено договором ВТО, по-видимому, нельзя.
7373948, телефон прямого. Да, насколько это правильно, если мы пытаемся так или иначе дать больше условий нашим производителям, а это нельзя?
Когда мы подписываем какие-нибудь договоры, мы думаем или нет? Если мы подписали, можно ли сказать, вы знаете, мы передумали?
7373948, надо квоты на фильмы ввести, как в Китае, так проще. Тот же Степан из Вайтрана
пишет. Тоже, это противоречит ВТО тоже.
Слушаем вас, здравствуйте. Прошу.
Здравствуйте.
Вы в эфире.
Да, меня зовут Алексей, вот как раз хотел поговорить по поводу денег, которые собирают на капитальный ремонт.
Да-да, мы слушаем вас,
вы
Алексей.
Вы уже в эфире, да?
Да-да, вот вашего оппонента, корреспондента, точнее, который дает интервью, слышал, что... была активность населения, и поэтому были приняты такие решения.
Нет, сейчас, подождите. Вот давайте недоразумение разрешим. Были приняты решения. Ну, между нами говоря, население особенно не спрашивали. Но решение состоит в том, что есть две возможности. Если собственники дома собираются и принимают одно решение, идет все по одним рельсам. Если не принимают решение, по другим.
А собственники не собираются.
Вот как раз я по этому вопросу и звоню. Дело в том, что я участвовал в собраниях, да, и фактически нас, жильцов, старших подъездов, домов, поставили перед фактом. То есть мы хотели как раз принять решение, чтобы те деньги, которые мы платим за капитальный ремонт, консолидировались непосредственно на расчетный счет определенных домов. Во-первых, там вопрос стоял таким образом, что дома наши, да, это западный округ города Москвы, определенные дома в первую очередь поставили на капитальный ремонт, и у товарищей, которые живут в этих домах, не было никаких вариантов. То есть они по определенному там постановлению, я уже не помню его номера, они уже были поставлены перед фактом. То есть они могли, не могли использовать право выбора.
Ну, это они, потому что у них уже капитальный ремонт дальше.
Да, а вот, например, наши дома, тот дом, в котором я живу, он тоже, он находится как бы во второй там очереди или в третьей очереди на капитальный ремонт. Но наши попытки ничем не увенчались, абсолютно, ничем не увенчались успехом. Мы хотели тоже выбрать вот как раз такую.
Но вы голосовали на собрании или не голосовали?
Жильцы-то были на собрании, кроме старших по дому?
Да, у нас был полный зал.
Ну, голосовали вы или не голосовали?
Голосовали, да.
Ну и как вы проголосовали?
Да.
Как вы проголосовали? За что вы проголосовали-то?
Я проголосовал, мы проголосовали против, мы проголосовали за то, чтобы деньги накапливались на счету, вот, именно на счетах домов.
Так, протокол есть?
Ну вот дальнейшую судьбу я уже не могу
сказать. Ну вот, вот это, я эту претензию согражданам-то и высказал.
7373948, телефон прямого эфира. Стерх пишет, не первый раз уже пишет, но государство же должно выполнить свои обязанности, прописанные в законе о приватизации, согласно которому оно должно провести капитальный ремонт, а потом все это передавать, уже отремонтированно.
Эта претензия может быть сформулирована, на мой взгляд. Вот боюсь, что эту претензию надо формулировать в суде. Иначе...
Но вы помните, минут 30-40 назад говорили о том, как у нас относятся к нашим судам?
Так, мы опять бежим по кругу. И возвращаемся, и есть выход... Послушаться, наконец, президента, который велел нам всем вместе с помощью правоохранительных органов, с помощью судов защищать собственность.
То есть заставить их.
Да, заставить суды прочитать Конституцию, потом прочитать всякие законы, потом сделать все добросовестно.
Опять же, учитывая, что мы сегодня с вами по кругу, я возвращаю вас к тому, что очень многие, ну, во всяком случае, несколько человек из тех, кто сегодня пишет нам, полагают, что Конституция, которая в Российской Федерации, это не их Конституция. ВТО, ну, о котором вы говорите, это не ими принятое решение.
Ну, вот мы сейчас, я выйду из вашей студии, встретимся с этими людьми, и каждый внесет свою поправку в Конституцию. И будем счастливы.
Но нас же должно... Мы должны собраться, и нас должно быть более 2/3.
Ну, зачем же? 2/3 это американцы нам навязали.
Да ну.
Мы, конечно, сейчас во дворе встретимся, и все будет хорошо.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Я хотел задать только один вопрос. Вот у нас в доме создан этот счет, и мы туда начали перечислять деньги. Срок капремонта определен там в 2030-35 году. Вот на таком удалении. Вопрос сохранности денег, которые мы аккумулируем на счете, он в законе никак не проработан. Вот что вы думаете на этот счет?
Вы знаете, вы соль мне просто сыпете на рану. Вы задаете очень острый и очень правильный вопрос. Действительно, вопрос о сохранности до конца не решен. Некоторые загородочки поставлены. Аккумулировать эти деньги нельзя в любом банке. Можно только в некоторых. Ну, условия выставляются, условия разумные, но не такие мощные, не такие сильные, как, например, в законе о страховании вкладов. Надо было бы эти деньги застраховать. Я надеюсь, что государство, что парламент не затянет рассмотрение этого вопроса, и ответ будет вам и всем остальным россиянам дан. Спасибо за то, что вы этот важный вопрос подняли.
Ну вот смотрите, если тоже вспоминать о том, что происходит с системой страхования вкладов, нам ведь с каждым новым закрытым банком кто-нибудь да скажет, что, мол, скоро закончатся деньги в системе страхования.
Это опять-таки говорят те, которые не читают законы. Прочитали бы законы и убедились бы в том, что есть механизм пополнения счета.
Так вот, и 692-й как раз в этой связи, и в этой связи тоже пишет, проблема не в судах. Проблема в том, что у нас население тотально юридически безграмотное. А что с этим можно сделать?
Ну вот подождите, я привел сейчас пример. Люди, которые ко мне обращаются с письмами, ходят в суды и требуют вернуть свои депозиты. И некоторые получают их назад, потому что суды принимают решения в их пользу. А другие не получают, потому что ровно в той же самой ситуации суды считают, что раз мошенник забрал деньги, требуете у мошенника. Там такое несчастье произошло, один из мошенников повесился. Ну, у кого деньги просить?
7373948, телефон прямого эфира. Игорь тут представляет себе, что чувствуют жители новостроек, которые вынуждены платить за капитальный ремонт, ведь они только купили дом, и вот сразу уже эти деньги платят. Но с другой стороны, а может быть было бы более справедливо, когда бы, например, установили плату, ну вот там, я не знаю, через год надо проводить капитальный ремонт, и в этот момент люди начинают платить, они хотя бы понимают, за что они платят.
Такой подход возможен, если можно легко взять и легко и дешево взять кредит. Во многих странах именно таким образом и делается. Когда нужно, берут кредит, а потом
расплачиваются. Ну, то есть, грубо говоря, получается, что человек за год должен был бы заплатить 100 тысяч.
Но вот сейчас я некоторые оптимизмы добавлю к нашему разговору. Значит, во-первых, те, кто аккумулирует на своем счете данного дома, может приостановить платежи в конце концов, когда будут накоплены деньги на нужный ремонт. Первое. Второе. Если не хватило силы воли и не принято решение накапливать на свой счет, а хочется на свой счет, можно перерешить.
Но для этого надо собрать соседей.
Это правда. Вот если очень хочется, то соберите соседей. А если не так сильно хочется, чтобы собирать соседей, то так оно и будет,
как есть. Вот по вашему ощущению, на сегодняшний день, мы ведь сейчас говорим о системе, при котором это только начинается. Вот сейчас можно, к примеру, собрать соседей?
Очень трудно.
Я понимаю, но а если еще и управляющая компания против? Им же это тоже не очень интересно.
Управляющая компания как раз, я думаю, склонна иметь деньги на обозримом счете, на счете дома, потому что альтернатива – это деньги неизвестно где, в общей копилке целого города, если о Москве говорить.
Вова пишет, во всем мире дом решает, когда капитальный ремонт, а не государство жуликов, как он пишет, нужен нормальный гражданский кодекс. А как вот дом может решать, когда капитальный ремонт?
Если деньги собираются на счете дома, то в значительной мере решает дом.
То есть это опять те же самые люди, которых трудно собрать?
Да, те же самые люди.
Но насколько может быть, как это сказать, компетентным их решение? Сегодня проводим ремонт, а завтра нет.
Это общая проблема. Люди принимают решения каждый день по 20, по 120 раз и ошибаются. И с этим ничего не поделаешь.
Нет,
более
подождите,
умные
смотрите,
зовут мы же экспертов.
Ведь, я понимаю, но мы же попытаемся сэкономить.
Да.
И в этот момент, смотрите, как понять, вот в этом доме еще можно жить или нет?
Позвать эксперта.
Это проблема жителей?
Это проблема жителей, умных жителей, которые позовут эксперта. А другие не позовут, и где-нибудь провалится потолок, и будет большое несчастье.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте. Вы в эфире, слушаем.
Алло.
Да-да.
Да, добрый день. У меня вот опыт двойного проживания в таких домах в Германии и в Москве. Значит, недавно у нас это собрание было, и руководитель управляющей компании, это дом в центре, и, можно сказать, элитный там, как любят говорят, в России. Но он заявил следующее на собрании, что правительство Москвы рекомендовало управляющим компаниям убедить жильцов, что деньги лучше держать на счете, Москвы. Вот вам ответ на ситуацию.
Подождите, но это ответ на какую ситуацию? Это же не преступление пытаться кого-то в чем-то убедить.
Рекомендовать-то
можно. А вы убеждали, рекомендовали что-нибудь?
Нет, мы, конечно, рекомендовали.
Ну и хорошо, вот дискуссия.
Коллективизм сегодняшних граждан, он отсутствует по сравнению там,
так, с советским. И кому у вас претензии?
Я никаких претензий у меня нет, потому что я все-таки юрист в этой стране 35 лет. Так. И я понимаю, что происходит. Но когда от государства исходит рекомендация от правительства Москвы устами управляющей компании, так, это прямо противоречит тому, что вы сказали. Что...
То есть государство должно все это делать?
Нет, подождите. Ну, во-первых, не противоречит. Значит, нет, если, ну,
а
если
государство
вам...
рекомендует так, как мы хотим?
Сейчас, минуточку. Вот, значит, во-первых... Можно опять про медаль, у которой две стороны? Это же просто замечательно. Народ так уважает правительство Москвы, что слушается правительство Москвы. Ну вот, наконец, доверия-то мы добились.
А мы ничего не можем сделать. Мы знаем, что правительство рекомендовало, то и будет.
Да, потому что народ доверяет правительству Москвы. Ну, это же прекрасно.
Серега нам пишет другая история, что здесь акта приема дома не было, сметы нет, договоров нет, кто будет проводить ремонт, неизвестно. Ну, то есть, вот нам дают квартиры в собственность, а где акт приема? Может быть, я не хочу брать ее в собственность? Вот в таком состоянии.
Или
дареному коню в зубы не смотрят?
Нет. Почему же дареный? Ну, часть квартир дареная, часть купленная уже на вторичном рынке. Собственники поменялись, и, конечно, им естественно понимать, что они покупают. Та проблема, о которой вы говорите, действительно существует.
Павел Медведев, финансовый омбудсмен, сегодня в программе «Пиджаки». 7373948. Очень коротко слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Ну вот правильно, и вот насчет коллективизма нашего народа сказано. Я бы вообще бы еще бы прибавил и додавил бы, посмотрел бы, когда пищать начнут по-серьезному. То есть пока начнут собираться, действительно. А так вот понемножку прижимая, каждый баран будет бежать платить, пока есть что платить.
То есть надо дожать. Для того, чтобы люди почувствовали себя конкретным решающим человеком, надо его дожать.
Лучше бы этого не делать. Это, если такие меры принимаются, то у меня, во всяком случае, растет тревога. Лучше людей не прижимать.
В программе «Пиджаки» был Павел Медведев. Я благодарю вас. Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята. «Пиджаки».